Александр Зиновьев. Наши юности полет. Первое ЧП. Вторая напасть, обрушившаяся на полк в связи с прибытием академиков, были вечно голодные доходяги, штурмующие столовую, подъедающие объедки и тянущие все съедобное, что подвернется под руку. Пока командиры не запомнили лица молодых бойцов, в столовой каждый день обнаруживалась недостача нескольких десятков порций. Никакие наказания не могли отвадить доходяг от такого шакальства. Они бродили в районе столовой как тени, глаза их лихорадочно горели. Повара, рабочие по кухне, дежурные натыкались на них в самых неожиданных местах. Кончилось это наваждение тем, что академики обчистили хлеборезку, оставив весь полк без хлеба на целые сутки. Терпеть такое безобразие было уже невозможно. Пришлось установить у столовой 4 новых трехсменных поста. Егорова экстренно вызвали в дивизию. Дивизионный особняк, не подав Егорову руки, категорически заявил: «Три дня сроку, или найдешь воров, или...» «Ну, негодяи», — думал Егоров по дороге домой. «Я вам теперь покажу, что такое ЧК. Не хотели по-хорошему? Теперь пеняйте на себя».
Стукачи-новаторы. Что поразительнее всего, у Егорова не было недостатка в осведомителях. Скорее, их был избыток. В первые же дни после прибытия академиков к нему в отдел заявился молодой боец, стройный, с тонким, одухотворенным лицом, с большими умными глазами. Спросив разрешения войти, он представился: «Боец такой-то, роты такой-то». Егоров про себя сразу же дал ему кличку «Интеллигент», впервые нарушив верность русской истории. Интеллигент доложил, что он в школе и в институте был осведомителем, что кличка его «Интеллигент». Это совпадение ошеломило Егорова, что в Москве ему было приказано доложиться по прибытии в полк. Через пару часов заявился другой боец и доложил, что он был осведомителем в техникуме, что ему было приказано... К концу дня пришел еще один. В течение недели 15 бойцов с умными и одухотворенными лицами доложили о своем сотрудничестве с органами и готовности продолжать его на новом месте. Егоров был в полной растерянности. Если эта орава интеллигентных стукачей начнет работать, у роты не останется времени и сил на боевую и политическую подготовку, а ему круглые сутки придется изучать длинные заумные доносы с непонятными терминами. Не, так не пойдет. Придется пока этих интеллигентов законсервировать и самому выбрать пару надежных общеротных осведомителей, по 2 на каждый взвод. Но выполнить свое намерение Егоров не успел. Случилось ЧП с хлеборезкой. И он вынужден был вызывать интеллигентов, допрашивать их дотошнейшим образом о положении в роте, грозить, что если они не выяснят, кто ограбил хлеборезку, пусть пеняют на себя. Но никто из осведомителей ничего путного сообщить не мог. Лишь один из них, тот, который пришел первым, высказал предположение, что хлеборезку наверняка ограбили старослужащие. Под шумок, воспользовавшись тем, что подозрение падет на академиков. «Пощупайте тех, кто в ту ночь были рабочими по кухне», — предложил он Егорову. Сразу же после ухода интеллигента Егоров приказал немедленно доставить к нему весь кухонный наряд. И первый же допрашиваемый раскололся. Хлеб, с небольшими потерями, вернули в хлеборезку. Чуть свет, Егоров помчался в дивизию с докладом об успехе.
«От башка», — думал он об интеллигенте, — «от кому в ЧК служить, прирожденный чекист? Надо будет сделать его помощником, да сказать, чтобы поосторожнее себя вел,
а то является на виду у всех прямо в отдел, мол, осведомитель такой-то явился с доносом.
Неопытный еще сопляк».
Но и на сей раз Егоров ошибся.
«Народ наш дошлый», — сказал интеллигент Егорову, когда тот стал обдумывать, как им встречаться.
Если агент встречается с начальством осторожно и незаметно, это сразу бросается в глаза и вызывает подозрения. А если идешь в спецчасть открыто и на виду у всех подходишь к особняку, никто и не подумает, что ты осведомитель. Проверено.
Заботы. Постепенно жизнь полка вошла в привычную колею. И Егоров создал сеть осведомителей по своей системе. Законсервировал столичных стукачей для особо важных целей. Вернее, не законсервировал, а ограничил деятельность каждого одним доносом в месяц, распределив часть стукачей равномерно по взводам. А для других, определив общеротные обязанности в строго определенной области. Политические настроения, отношение к воинской службе, уголовные проступки, симуляция, дезертирские настроения, прошлое. Прошлым бойцов Егоров интересовался и ранее, но мало. После случаев с разоблачением замаскировавшегося сына кулака в соседнем полку дивизии и сына белогвардейского офицера в соседней дивизии, Егоров решил обратить на этот аспект работы особое внимание. Теперь, когда кадры осведомителей были у него в изобилии, причем грамотные, он решил обязать всех осведомителей время от времени интересоваться прошлым бойцов, а одного толкового парня поставить на это дело специально. И выбор его пал на интеллигента.
«Эти академики хитрые», — думал Егоров. «С ними всегда надо быть начеку. У многих из них родители, интеллигенты и служащие, врачи, учителя, бухгалтеры, заведующие магазинов и контор. А те, которые записаны как выходцы из рабочих и крестьян, являются ли таковыми на самом деле? Тот сын белогвардейского офицера тоже был, по анкете, сыном рабочего. Комсомольцем считался, а на поверку вышла контра. Да, надо на этот участок направить лучшие силы. Интеллигент тут в самый раз. На симуляцию тоже надо больше внимания уделять. В соседней дивизии уже 2 случая членовредительства было среди академиков. Попытка дезертирства и самоубийство. Он, Егоров, ни в коем случае не должен допустить ничего подобного. Иначе конец. В той дивизии весь особый отдел арестовали. И правильно сделали. Столько ЧП за один месяц. И прямо под носом. И с такими штатами осведомителей. С этими академиками ухо надо держать востро. За ними не уследишь. Умные, грамотные мерзавцы, интеллигенты. А почему не уследишь? Надо уследить. Значит, уследим. И мы не лыком шиты. Симулянтов надо поручить Чацкому. Он парень толковый. И компанейский, что очень важно. Графа Ростова надо ориентировать на потенциальных дезертиров. Фамусова. И все-таки во всем том, что делал Егоров, не хватало чего-то очень важного. И он это чувствовал. Чего? ЧП надо было во что бы то ни стало предупреждать. Одной информации о возможных ЧП мало. Опыт показывает, что многие из них, если не большинство, случаются для самих преступников импульсивно, бессознательно, непреднамеренно. Их, в принципе, невозможно предупредить через осведомителей. А значит, конечно, это же так ясно и просто. Надо эти ЧП спровоцировать, но так, чтобы их можно было вовремя предупредить. Тогда и другим наглядный урок будет. Разоблачи Петров, это особняк полка в соседней дивизии, своего дезертира в тот самый момент, когда тот еще только собирался дезертировать, сам награду получил бы, а в полку после этого уже никто бы на такой шаг не решился. Лучший способ профилактики преступлений есть своевременное пресечение спровоцированных, а то и вообще мнимых преступлений. Органы фактически придерживались этого принципа в своей деятельности постоянно. Сумеют ли наши потомки, для которых мы строим новое общество, понять и оценить это? Ну, впрочем, это несущественно. Потомки никогда об этом не узнают. Ты попробуй узнай, а потом докажи. Осмыслив для себя эту руководящую идею, Егоров принял твердое решение подготовить одно разоблачение преступного прошлого –
одну антисоветскую агитацию, одну попытку членовредительства и одну попытку дезертирства. Спешить, конечно, не надо. Но и откладывать дело в долгий ящик нельзя. Враг хитер, как бы не опередил.
Живая диалектика. Вскоре пришли первые успехи. Математик с высшим образованием симулировал сумасшествие, и Егоров его ловко разоблачил. Произошло это так. Командир отделения сержант Маюшкин объяснял бойцам баллистику полета пули.
«Она, стерева», — говорил он, чертя в воздухе пальцем с грязным ногтем кривую линию, — «летить вот так». «Ясно? Летить и летить, стерва, вот так». «Бззз». «Летите, сама серва, и так и сяк вокруг себя вертится, вот так». «Бззз». «Ясно? Боец Аргородский, повторить».
Математик, это относилось к нему, решил блеснуть университетскими познаниями и заработал двойку. Это так потрясло вундеркинда математика Шаргородского, что он уже к вечеру свихнулся, вообразив себя ефрейтором. Ночью он начал вскакивать с нар и командовать воображаемыми солдатами. Было решено отвезти его в госпиталь с перспективой демобилизации с белым билетом. Но Чацкий донес, что математик – симулянт. Если бы он был настоящим сумасшедшим, он вообразил бы себя либо великим математиком, либо генералом, на худой конец, старшиной, а то каким-то ефрейтором.
В рапорте в особый отдел дивизии Егоров привел эту аргументацию Чацкого как свою собственную, заслужив тем самым похвалу. Математика увезли, хотя он упорно стоял на том, что он ефрейтор, и ему дали 5 лет штрафного. Успех Егорова был, однако, сведен к нулю, поскольку в это же самое время свихнулся крупный чин в штабе корпуса, причем он тоже вообразил себя ефрейтором. Чтобы маленький человечек вообразил себя генералом, маршалом, Наполеоном, Ганнибалом, Александром Македонским, таких случаев миллионы. Но чтобы двухметровый генерал вообразил себя ефрейтором, такого в истории человечества еще не бывало. Это противоречило всем законам медицины. Проблему элементарно просто решил интеллигент. Он напомнил Егорову, что звание ефрейтора ввели в армии совсем недавно, так что мания ефрейторства вполне естественна. Егоров это объяснение от высшего начальства утаил. «Пришла беда, открывай ворота», — гласит русская пословица. Когда долбили яму для нового нужника, бывший учитель литературы подставил руку под кувалду, и ему расплющило 2 пальца. Умышленное членовредительство с целью уклонения от воинской службы было налицо. Позеленевший от гнева и страха Егоров ринулся на место происшествия. Что было делать? Как спасти положение? И тут его выручил интеллигент. Как только Егоров возник на месте созидаемого нужника, интеллигент, как старший в команде, доложил ему, что боец такой-то совершил героический поступок, спасая товарища от... От чего интеллигент придумать еще не успел. Но это и не играло теперь роли. Спасительная формула была найдена. Так Егоров вторично столкнулся с одним из главных законов диалектики, с законом перехода в противоположность. На сей раз неудача обернулась удачей. Подозрение. На другой день бойцов погнали грузить дрова. Сачки отправились в клуб, в кружки художественной самодеятельности. Интеллигента вызвали в штаб, в секретный отдел, расположенный рядом с особым отделом и соединенным с ним особой дверью. «Что за парень?» – спросил Егоров о студенте. «На вид хлипкий, а полосу препятствий преодолевает быстрее всех».
«Хороший парень», — сказал интеллигент. «Тоже бывший студент. Ершистый немного. На все смотрит еще через розовые очки. Но настоящий комсомолец. Хороший товарищ. Надежный. В беде не бросит. Когда мы ехали сюда, на меня набросились ребята из другого вагона. Хотели отнять дрова, которые я нес для нашей буржуйки. Так он один против 10 дрался. Ну, его побили, конечно. Но дрова я все-таки до вагона донес. Между прочим, в армию ушел добровольно». Мог иметь отсрочку. В их институте еще осталась бронь, но он отказался.
Добровольно? Тот замаскировавшийся сынок белогвардейского офицера тоже был добровольцем. Тут что-то кроется.
«Вот что», — сказал Егоров интеллигенту, — «займись этим студентом как следует. Чё-то он уж больно старательный. Неспроста это. К тому же доброволец».
Разговор по душам. Ночь. В казарме холодно. Солдаты спят, объединившись по двое, укрывшись двумя одеялами. Иногда дежурный наводит порядок, будет солдат и приказывает разъединиться. Спать по двое не положено, и шинелями укрываться не положено. Как только дежурный уходит, солдаты вновь нарушают порядок. После одной из таких побудок интеллигент шепотом разговаривает со студентом.
«У меня представление об армии сложилось по кинофильмам», — говорит студент. «Думал, хоть тут нормальные человеческие условия. Оказывается, все вранье».
«Ты лучше об этом помалкивай. Тут стукачей полно. В штрафной попадешь. Там еще хуже».
«Да понимаю, не маленький. Я же знаю, с кем можно говорить».
«Тш, дежурный, спим».
Мера. Шли дни, недели. Егоров наконец-то упорядочил сеть осведомителей. Информация об академиках текла в его кабинет с зарешоченным окном и обитой жестью дверью обильным потоком. Из симулянтов Егорова особенно заинтересовал один, собиравшийся вызвать искусственное бельмо на глазу с помощью линзы. Но линзы у него не было. Попросить, чтобы мать прислала из Москвы, рискованно. Могут заподозрить неладное.
«Надо будет эту линзу достать ему в городе», — подумал Егоров, — «и через Чацкого передать, а потом поймать на месте преступления. С дезертирством сложнее, все знают, что никуда отсюда не убежишь, даже если разрешат. Скоро в городе будет армейский смотр художественной самодеятельности. Вот пусть граф Ростов займется этим плясуном. Плясун, видать, уже подпорчен основательно. Можно устроить попытку самоволки, а затянувшаяся самоволка сойдет за попытку дезертирства. Но как бы не переборщить, тут надо меру знать. Если слишком много случаев такого рода, за такое тоже по головке не погладят. Мол, как это вы людей воспитываете? Завистники найдутся, доносы пойдут, клевета, у них за этим дело не станет. Начать надо с другого, с прошлого. Тут мы ни при чем, не мы их родили. И не подкопаешься? Факты — вещь упрямая, как говорит товарищ Сталин.